Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение книги «Деяния апостолов». Сегодня нам предстоит говорить о 7 главе этой книги. В предыдущей передаче мы познакомились со Стефаном, одним из первых диаконов ранней церкви. В нашей прошлой лекции мы говорили, что по показаниям лжесвидетелей Стефан был схвачен и приведен на суд Синедриона. В этой главе мы читаем, как Стефан отвечает на обвинение религиозных вождей Израиля. Однако его речь едва ли можно назвать ответом на эти обвинения. Скорее, это было повествование, посвященное истории народа Израиля, истории его неповиновения и открытого противления Богу. Обращаясь к Синедриону, Стефан открыто обвинил этих людей в том, что они были предателями и убийцами Иисуса. И это, конечно же, вызвало их ярость и привело к убийству Стефана. Прочтем 1 и 2 стихи. «Тогда сказал первосвященник, так ли это?» Синедрион выдвинул против Стефана обвинение. И сейчас первосвященник спрашивает его, справедливы ли эти обвинения. Интересно, что в своей речи Стефан не предпринимает попыток оправдаться. Более того, он даже не упоминает выдвинутых против него обвинений. Но он сказал, «Мужи, братья и отцы, послушайте». «Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии прежде переселения его в Харан». Послушайте, какое чудесное вступление. Он называет собравшихся братьями и отцами. Эти люди действительно были его братьями по плоти. Причем более зрелых членов Синедриона Стефан назвал отцами. Иными словами, будучи еще сравнительно молодым человеком, он проявляет должное уважение. Стефан был молод, однако ему предстояло стать первым в истории церкви мучеником. Иногда говорят, что начало христианству было положено молодыми людьми. В этом утверждении есть доля правды, примером чему является Стефан. Еще один пример – это Савл из Тарса, с которым мы вскоре познакомимся. Эти двое – были видными и одаренными молодыми людьми. Их обоих использовал Дух Святой, и они внесли большой вклад в формирование хода развития церкви. Без преувеличения можно сказать, что речь Стефана представляет собой шедевр ораторского искусства. Он пересказывает историю народа Израиля, начиная от Авраама, поскольку именно от этого патриарха народ Божий всегда отсчитывал свою историю. Ведь Авраам был человеком веры, он верил в Бога и повиновался ему. Дело в том, что вера всегда ведет к повиновению. Авраам жил в Месопотамии, в долине рек Тигра и Ефрата, и именно там Бог призвал его. Читаем стихи с 3 по 5. «И сказал ему, выйди из земли твоей, и из родства твоего, и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе». Тогда он вышел из земли халдейской и поселился в Харане, а оттуда по смерти отца его переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете. И не дал ему на ней наследство ни на стопу ноги, а обещал ей дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен. Стефан рассказывает историю Авраама, которая демонстрирует нам веру этого человека. Бог обещал Аврааму сына и землю. И хотя тогда у этого патриарха не было ни того, ни другого, он поверил Богу. Стихи с 6 по 8. «И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет 400. «Но я, — сказал Бог, — произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении, и после того они выйдут и будут служить мне на сём месте». И дал ему завет обрезания. Посем родил он Исаака и обрезал его в восьмой день, а Исаак родил Иакова. Иаков же 12 патриархов. Далее Стефан переходит к так называемому периоду патриархов. Он говорит о братьях Иосифа, которые в своей злобе и зависти продали своего родного брата в Египет. Но Бог обратил происшедшее во благо, использовав Иосифа для того, чтобы спасти всю семью Иакова от смерти. Здесь мы читаем толкование Ветхого Завета, данное самим Святым Духом. Это и делает данный отрывок очень важным. Стихи с 9 по 16. «Патриархи по зависти продали Иосифа в Египет, но Бог был с ним и избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя египетского, фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания». Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз. А когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова, и все родство свое, душ 75. Иаков перешел в Египет, и скончался сам и отцы наши, и перенесены были в Сихем, и положены в гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Эммора Сихемова. Далее Стефан переходит к следующему периоду в истории Божьего народа, когда Бог вывел евреев из Египта. Бог поставил Моисея избавителем своего народа. Однако дети Израиля не желали следовать за Моисеем, и в течение всего времени их странствования Моисею приходилось преодолевать сопротивление этого непокорного народа. Читаем стихи с 17 по 22. «А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом. 3 месяца он был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Если фараоном, который притеснял евреев в Египте, был Рамзес II, то Моисей имел все шансы стать следующим правителем Египта. У этого фараона не было своих сыновей, а дочь фараона воспитала Моисея как родного сына. Поэтому Моисей вполне мог оказаться единственным наследником. Египетские жрецы обучали Моисея всей египетской мудрости. Даже в наши дни знания и достижения египтян поражают воображение. Например, у них были очень высоко развиты такие науки, как математика, химия, архитектура, астрономия. Уровень развития этих областей знаний был действительно поразителен. Достаточно взглянуть на величественные пирамиды Египта. Другой пример – рисунки на стенах их гробниц. И по сей день, несмотря на прошедшие тысячелетия, краски сохраняют свою первоначальную яркость. Мы знаем, что египтяне прекрасно владели искусством бальзамирования. А одним из самых потрясающих достижений их науки было то, что египетские астрономы знали точное расстояние до Солнца. Так что, друзья мои, не стоит считать жителей Египта древним невежественным народом. Это была очень высоко развитая культура. Моисей был воспитан дочерью фараона, как ее собственный сын. Он был обучен всей мудрости Египта. Он имел все, что только можно было получить в Египте. И все-таки Моисей не был готов к тому, чтобы вывести народ Божий из рабства. Все знания мира не смогли подготовить его к этой задаче, которую ему предначертал Бог. И точно так же всей мудрости этого мира недостаточно, чтобы понять Слово Божье. Почему? Да потому, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. Как сказано в первом послании к Коринфянам, во второй главе, в 14 стихе. И далее говорится: «И не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Итак, несмотря на то, что Моисей был обучен всей мудрости того времени, он не был готов вывести народ Божий из Египта. Поэтому после 40 лет жизни в Египте Бог послал Моисея в пустыню. И там, в течение последующих 40 лет, Бог обучал Моисея, дабы подготовить его к предстоящей миссии Избавителя Божьего народа. Прочтем стихи с 23 по 25. «Когда же исполнилось ему 40 лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих сынов Израилевых. И, увидев одного из них, обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение. Но они не поняли». Обратите внимание на то, что Моисей сам намеревался избавить своих братьев. Однако израильтяне не понимали этого точно так же, как многого не понимал и сам Моисей, ибо он по-прежнему не был готов к предстоящей роли. Вот поэтому Богу пришлось увести Моисея в пустыню. Стихи с 26 по 29. «На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: „Вы, братья, зачем обижаете друг друга?“ Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: „Кто тебя поставил начальником и судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина?“ От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына. Моисей хотел избавить народ Израиля, но сам народ еще не был готов к этому. Дети Израиля не желали принять руководство Моисея, они сопротивлялись ему. И вот, наконец, Бог призвал этого человека стать избавителем. Стихи с 30 по 35. «По исполнении 40 лет явился ему в пустыне горы Синая ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видению, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень: „Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова“. Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть. И сказал ему Господь: „Сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу стенание его, и не шел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет“. Всего Моисея, которого они отвергли, сказав: „Кто тебя поставил начальником и судьею?“ «Сего Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальникам и избавителям». Обратите внимание, что Бог сказал Моисею: «Слышу стенание народа моего в Египте». Бог видел нужду и страдания своих детей, и именно поэтому Он протянул руку помощи своему народу. И точно так же, по этой же причине, Бог послал Спасителя к людям этого мира. Господь протягивает нам спасение вовсе не потому, что мы замечательные, верные и любящие Его люди. Нет, друзья мои, смотря на нас, Бог видит лишь развращенных грешников. Мы все погибали в наших беззакониях, но Бог любит нас, невзирая на то, что мы не заслуживаем этого. В этом и состоит парадокс Его любви. Далее Стефан продолжает свою речь, описывая странствование детей Израиля по пустыне, стихи с 36 по 39. «Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле египетской, и в Черном море, и в пустыне в продолжении 40 лет. Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: „Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня. Его слушайте“. Это тот, который был в собрании, в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту. Израиль покинул Египет, однако в своих сердцах народ Божий постоянно возвращался в страну своего рабства. Их нечестивые сердца влекли их к прежней жизни. Вот почему весь период скитаний по пустыне был сплошной чередой восстаний против Бога, кульминацией которой стал Золотой Телец. Прочитаем 40 и 41 стихи. «Сказав Аарону: „Сделай нам богов, которые предшествовали бы нам. Ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось“». Они не знали, что случилось с Моисеем, и на самом деле им не было до него никакого дела. Иными словами, Израиль отверг Моисея. «И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились пред делом рук своих». Фактически, Стефан демонстрирует, что все это время Израиль постоянно проявлял неповиновение. Дети Израиля пребывали в идолопоклонстве. Именно поэтому Моисей, а затем и Иисус Навин, постоянно призывали свой народ встать на сторону Бога и отвернуться от идолов. Читаем стихи с 42 по 50. «Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков: „Дом Израилев, приносили ли вы мне заколения и жертвы в продолжении 40 дней в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им. И я переселю вас далее Вавилона“». Скиния свидетельства была у отцов ваших в пустыне, как повелел говоривший Моисею сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк: „Небо — престол мой, и земля — подножие ног моих. Какой дом созиждете мне, — говорит Господь, — или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие?» Дальше Стефан осуждает религиозных начальников своего времени. Прочтем стихи с 51 по 53. «Жестоковыйные, люди с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Все евреи имели физическое обрезание, однако это никак не сказывалось на их сердцах. Фактически Стефан говорит, что его современники слушают Бога не более, чем слушали их предки в ходе всей истории народа Израиля. Однако из этой замечательной речи Стефана можно ясно понять следующее. Несмотря на то, что история Израиля – это история постоянного сопротивления Богу, среди народа всегда находились люди, которые были истинными детьми Божьими. Собственно, это справедливо и сегодня. В современной церкви неизменно существует та часть, которая включает истинных верующих. Далее мы читаем о мученической смерти Стефана. В этом отрывке мы впервые встречаемся с Савлом из Тарса, будущим апостолом Павлом. Прочитаем 54 и 55 стихи. «Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога». Если Бог является Духом, то спрашивается, как кто-то может находиться одесную Его? Дело в том, что фраза «пребывать одесную Бога» означает пребывание в славе и величии. Бог обещал Иисусу Христу, что Он превознесет Его и даст Ему имя превыше всякого имени. И сейчас Иисус превознесен, Он пребывает одесную Отца. В послании к евреям, в 1 главе, в 3 стихе, мы читаем, что, совершив собою очищение грехов наших, Он воссел одесную престола величия на высоте. Сам факт того, что Господь воссел одесную Бога, показывает, что Его труд по спасению человечества уже завершен. Однако это вовсе не означает, что Спаситель утратил интерес к нашему миру. Ибо здесь мы видим, как Он стоял там, на небесах, готовый принять своего первого мученика. Стихи с 56 по 60. «И сказал: вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на Него, и, выведя за город, стали побивать Его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла». Эти двое молодых еще людей, Стефан и Савл из Тарса, встретились здесь в первый и единственный раз. И они оказались врагами, ибо находились по разные стороны от креста. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени им греха сего!» И, сказав сие, почил. Стефан почил, то есть Иисус успокоил его тело до момента восхищения. Стефан предстал пред лицом Христа, который стоял там, чтобы встретить его. К сожалению, Стефан был первым, но далеко не последним мучеником церкви, который пришел к Господу. этим заканчивается 7 глава книги «Деяний святых апостолов». В нашей следующей передаче мы приступим ко второму разделу этой книги, который посвящен всему тому, что Господь Иисус Христос творил через Своих апостолов в Иудее и Самарии. А сегодня мы прощаемся. Всего вам доброго, до новых встреч!